высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с протоиереем Андреем Спиридоновым, главным редактором радиостанции «Благовещение», продолжаем изучать литургию, главное христианское таинство, и попутно, говоря о том, что совершается на литургии, отец Андрей рассказывает и о смыслах, сопряженных с какими-то конкретными действиями священника, диакона, прихожан. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Но мы с вами условились, что так как мы, по канве нашего повествования находимся сейчас в пределах проскомидии, и вы рассказываете о том, как вынимаются из просфор частицы во имя святых, вот вы рассказываете о чинах святости, и тут вопрос оказался не такой уж, для меня, во всяком случае, простой и очевидный, как я думал раньше. Думал, святые и святые, а оказалось, что, в общем-то, они очень и очень многообразны. Они, конечно, едины в главном, но, тем не менее, мы уже с вами поговорили о мучениках, особо о новомучениках, о святителях, то есть святых епископах, владыках церкви, поговорили о пророках, поговорили об апостолах, особо поговорили о Богородице, начальнице всех святых, и особо поговорили об Иоанне Крестителе, Иоанне Предтече, выделив их в отдельный даже цикл передач. И теперь, как мне представляется, отец Андрей, мы будем говорить о преподобных, и думается, что этот цикл передач тоже будет немаленьким, потому что, конечно, можно было бы очень коротко сказать, что преподобные — это святые монахи, что слово говорит нам, само вот это слово «преподобный», о том, что это монах в своей святости, уподобившийся самому Господу. Вы могли бы сказать, какие молитвы вы произносите при внимании частицы, и на этом можно было бы тему закончить. Но мне представляется это совершенно невозможным, потому что среди преподобных, то есть святых монахов, есть такие фигуры, о которых поговорить не просто желательно, а, по-моему, совершенно необходимо. Это и великие, так сказать, первомонахи, основатели монашества. Я думаю, мы обязательно должны о них побольше узнать и вообще поговорить об этом феномене монашества. Это удивительное явление по-своему и для меня во многих своих аспектах не во всем ясное, думаю, как и многим нашим слушателям. Но и в нашей отечественной истории, начиная с великих монахов-основателей Киево-Печерской лавры, великого Сергия Радонежского, и далее, когда наступил уже синодальный период, тоже ведь прославились великие святые, и именно в лике преподобничества. Так вот Серафим Саровский встал, фактически в ряд и в народном, вообще в церковном сознании с Сергием Радонежским. И, в общем-то, это имена абсолютно ключевые и для всей истории христианства, и для нашей истории и церковной, отечественной, и нашей истории вообще, потому что, без даже вот тех имен, которые я назвал, а тут далеко имя не исчерпывается. Невозможно вообразить себе ни человечество в целом, ни Русь в частности. Поэтому я прошу вас, отец Андрей, начать наш, как мне представляется, не быстрый и не короткий разговор. Первый вопрос у меня будет, наверное, носить характер общий, а не какой-то частный, биографический. Что такое монашество вообще? И как оно появилось? И чем, это тоже для меня важно и для слушателей, наверное, именно аскетический подвиг христианский отличается от аскетического подвига, который мы наблюдаем в других религиях, и восточных, и каких-то других, ведь отшельники, какие-то дервиши, какие-то аскеты проявляются в разных, казалось бы, да, мировоззренческих религиозных системах. Но, по-моему, в христианстве это носит совершенно особый смысл.
Вообще, забегая несколько вперед, может быть, в историческом исследовании, что ли, этого вопроса, применительно к теме о том, каково основное отличие христианской аскетики, христианского подвижничества, можно процитировать, наверное, слова преподобного Серафима Саровского о том, что главная цель христианской жизни – это стяжание Духа Святого, то есть стяжание полноты благодати Божией. И, скажем так, ну, такое вот развитие внутреннее человека, внешнее, которое является собой, ну, возможность такой полноты общения с Богом. И внутренней прежде всего, и внешней, внутренней, потому что человек исполняется благодатью Божией, Духом Святым, благодатной энергией самого Бога в максимально возможной для него степени. И, скажем так, ну, всякая цель, вот стяжание, допустим, Духа Святого в христианстве, она подразумевает, что необходимы для этого некие средства. И вот аскетика, то есть борьба с собственными страстями, грехами, борьба с тем, что мешает стяжанию Духа Святого, полноты общения с Богом, это, собственно говоря, и есть то самое главное и важнейшее средство, необходимое для спасения, необходимое для полноты стяжания Духа Святого. И в рамках вообще аскетического подвига, который доступен, в общем-то, всякому христианину, монашество является наиболее, скажем так, таким средством, таким подвигом, который всецело этому и посвящен, который больше по возможности ни на что другое не отвлекается. Вот, потому что, ну, жизнь, скажем так, обычного мирянина, допустим, жизнь в браке, жизнь такая, что называется родовая, она подразумевает то, что много сил и энергии человек тратит на обустройство жизни в миру, в семье, в браке. Можно сказать и так, что много энергии, помышлений, силы человека тратится на само такое, ну, осуществление такой именно родовой жизни, вот, чему монашество очевидным образом является чуждым, поскольку обет целомудрия дает монах. Поэтому энергия, скажем так, человеческой природы не растрачивается на вот такое вот естественное осуществление самой земной жизни, не отвлекается на вот эти вот понятные, привычные, необходимые человеку, не монаху, но и отягощающие в значительной степени все-таки человека, вот отвлекающие, что ли, от стяжания полноты Духа Святого, там, Царства Небесного, ну, вполне просто, я повторюсь, по естественным причинам, потому что, ну, добывание хлеба насущного, осуществление такой, ну, жизни, в том числе в браке семейной, ну, действительно, каждый человек, который знаком с жизнью именно в браке, в семье, он с этим согласится, что это требует очень вот значительных усилий, приложения сил, времени. И действительно, когда верующий человек решается на такой подвиг, как монашество, он говорит, вот что такое монашество. Ну, слово «монаха» буквально происходит от «монос», то есть «один». Человек один, который вот не обременен еще обеспечением жизни, ну, других людей, как это, я повторюсь, же в браке бывает, когда он вообще, может, сосредоточен полностью, ну, как в подвиге, знаете, такое вот, как изначально монашество формировалось, скорее отшельничество и некой такой собранности один на один с Богом, попытки такой вот мобилизации духовной собранности, попытки собрать себя пред Богом, вот, или иное наименование монашества, иное, да, ну, тавтология даже получается, инок, иной образ жизни, иной в отличие от привычного мирского образа жизни, подверженного тоже такому вот непосредственному, что ли, взаимодействию со стихиями мира сего, образ именно избрания иного образа жизни, повторюсь опять же, вот такого сосредоточенного на молитве, на аскетическом, таком сугубо аскетическом подвиге, на собирание себя именно во Христе. Это, наверное, вот если кратко пытаться сформулировать, основа того, что вообще является монашеским подвигом, монашеским образом жизни. Но надо подчеркнуть, что и сами выдающиеся, если так можно выразиться, монахи, подвижники, они, в общем-то, в большинстве своем подчеркивали, что на самом деле всякий христианин, независимо от того, монах он, мирянин, там, епископ, священнослужитель, состоящий в браке или не состоящий, он все равно призван к тому или иному образу, к той или иной мере такого аскетического подвига, собирания себя пред Богом, собирания себя в Боге через отказ, победу над собственными грехами и страстями, которые, собственно говоря, возможно тоже с помощью Божией. Только поэтому вот эта установка на стяжание благодати, как тоже главного, необходимого, если так тоже можно выразиться, средство для победы над грехом и страстями в себе, страстями в себе, это вообще цели всей христианской жизни, а не только монашеской.
Пустынный житель, и в тебе си ангел, и чудо Творец явился еси, Богу.
Отец Андрей, я сам, когда размышлял, чем христианский аскетизм, христианское монашество отличается, допустим, от буддийского монашества, там ведь тоже есть монахи, ну, наверное, они как-то сами называют себя по-другому, но мы их называем так, да, есть и отшельники, есть мусульманские, действительно, подвижники в аскетизме, вот, и разные другие известные зороастрийские такого рода люди, которые действительно творили чудеса, сравнимые вот с чудесами наших великих столпников в этом плане аскетизма, проявления вот ну, такой силы, невероятной духа. Но отличие все-таки, наверное, есть. Может быть, я неверно его для себя сформулировал, но мне кажется, что христианский монах, он не себя спасает. Ну, точнее так, не только себя. То есть он всегда представляет, ну, во всем случае, в нашей истории, как-то и землю родную, и церковь, то есть всех людей, входящих в тот христианский народ, который эту землю населяет. То есть Серафим Саровский, уходя в лес, он не для собственного спасения, как мне представляется, уходил. Он о родине и о народе думал, за них молился. То есть цель христианского подвижника-аскета, видимо, это молитва максимально действенная, да, через очищение, через аскезу за вот всех христиан, за родной народ. А буддийский или какой другой отшельник может заботиться только о собственном самоочищении, о собственном спасении. Я прав или нет?
Вы знаете, правы в том смысле, что когда христианский подвижник достигал определенной меры любви Божией, смирения пред Богом, то тогда он и действительно становился таким светочем, средоточием тоже благодати Божией, которая привлекала к нему массу других людей и которая подвигала его молиться и за родную землю, за собственный народ и за весь мир даже. И, ну, понимаете, тут как? На самом деле, тут, можно сказать, такой парадоксальный есть момент, потому что если мы посмотрим на жития большинства великих преподобных, мы увидим, что в определенный момент, и даже неоднократно, часто достаточно, их побудительным мотивом было уйти от всех. Уйти от мира, уйти в пустыню, уйти в затвор, в скит, в пещеру куда-нибудь. И если так со стороны, что ли, посмотреть, цель-то как будто даже и вполне эгоистическая. Собственное спасение. Отрешение от всех, вот, от всего, что этому мешает. В том числе бегство, на самом деле, от людей в определенный момент, которые тоже этому как-то мешали, препятствуют, отвлекают. Но вот при этом, казалось бы, неком таком изначально как будто бы даже эгоистическом побудительном мотиве, на самом деле в этом всегда крылась попытка желания, ну, последовать за Христом в максимально возможной степени. То есть максимальное желание одновременно с этим самоотречение. Потому что если, ну, вот брать образ жизни, начиная еще с древности великих подвижников, например, даже взять, например, преподобную Марию Египетскую, из жития которой мы совершенно четко видим, что она почти полвека, более 40 лет, провела в пустыне вообще одна. С того момента, как сподобилось покаяние, осознание того, что она действительно вот такая грешница, такая блудница, которая по неразумию молодые годы провела вот в следовании страстям, таким грубым, собственным, вот, так что не могла даже в храм войти, гробу Господню. И когда она не смогла, случайно оказавшись вот в такой вот паломнической группе, в этот храм-то войти, как гробу Господню, так ее потрясло, что она осознала свою греховность, и из жажды это все исправить, она удаляется вообще в пустыню на вот эти несколько десятилетий, где, собственно говоря, претерпевает такие, в общем-то, величайшие борения, величайшую нужду, вот, потому что человек в такой ситуации оказывается один на один не только с Богом, но и с самим собой, собственными страстями и с дьяволом, которые на эти страсти действуют. Это на самом деле самый такой индивидуальном отношении, что ли, крайне, можно сказать, высокий, одновременно и жестокий подвиг, потому что, ну, уже, как говорится, цитируя поэзию недавнего 20 века, да, с кем протекли его борения, самим собой, да. Так вот, настоящий-то монашеский подвиг – это всегда борьба с самим собой. Но борьба с самим собой, с Божьей помощью, и вот именно благодаря такой крайней степени мобилизации и отрешенности от всего другого, что может от его подвига отвлекать, которая может и быть в максимальной степени результативна, потому что когда, наконец, подвижник с Божьей помощью достигает такой полноты смирения и такой победы над страстями, то есть состояние бесстрастия, тогда он становится избранным сосудом Духа Святого, то есть благодати Божией. И тогда уже сам Господь, можно сказать, сподобляет такого человека непрестанной молитве, полноте любви, полноте сострадания по отношению к миру и к другим людям. И тогда действительно из этого и может рождаться такая сила молитвы, такая сила любви к другим людям, и к собственному народу, и вообще ко всему миру, что это привлекает как раз-таки к такого рода человеку, если Господь его являет еще даже при жизни, открывает его подвиг, массу людей. Вот мы из жития такого рода святых видим, уходит, да, тот же преподобный Сергий Радонежский в пустынное место там с братом. Но спустя какое-то время туда их молитва, их труд, их подвиг привлекать начинает других желающих такой вот жизни подвижнической. Образуется монастырь, образуется лавра, которая позже становится Троицей Сергиевой лаврой и вообще таким православным, духовным и культурным центром на многие столетия.
Иже добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти верни подвязался ищи в жизни временей, в пении где ниже и прощении образы в твоим учеником, тем же и вселиться вся Пресвятый Дух, Его же действием святого украшенный си. Но яко имеете знамение Господи Троице, поминай стадо Иерусалима, собралось и мудре, и не забуди, як уже обещался Иси, посещая чад твои, Сергий преподобный Отче наш. Слава Свой Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христовою любовью уязвився преподобне, и тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел Иси, и яко солнце Отечеству Твоему воссиял Иси, тем и Христос даром чудес обогатится. Поминай нас, сущий, пресветлую память Твою да заметьте, радуйся, Сергия, Бога мудре.
А из подвига Сергия Радонежского произросли, об этом, наверное, как-то меньше знают, но и многие другие великие монастыри России,
да,
Кирилло-Белозерский, да. Ферапонтов, это же все ученики, прямые ученики и последователи Сергия Радонежского возводили.
Это отдельная история. Северные Фиваиды, да, это вообще отдельная история. Я просто тут еще что хочу добавить к тому, что я уже сказал, то есть ты можешь повторить, что сомнительно, чтобы, допустим, тот же преподобный Сергий об этом думал, мечтал или планировал что-либо подобное, когда он уходил в глушь леса под Радонежем. Вряд ли он думал, вряд ли какой подвижник вообще думал, сейчас я пойду в пустыню, буду молиться, стану великим аскетом, подвижником, святым, вокруг меня соберутся там тысячи, сотни тысяч людей, там лавра образуется. Нет, никогда обычно подвижники, они такие вот истинные монахи, такой цели не ставили. Они обычно уходили именно спасаться сами, в уединённое. Такое, искали такого уединенного жития, бегали от мира, бегали от людей. Но парадоксальным образом, когда они приходить начинали в какую-то настоящую духовную меру, просвещаться Духом Святым, это начинало к ним из мира привлекать массу людей, и они как раз вот как тоже преподобный Серафим сказал Матавиу в отношении и того, что цель христианской жизни – стяжание Духа Святого, как вообще говорил, что стяжи чадо мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Поэтому я повторюсь, что главный смысл жизни монашеской, как и вообще христианской, это нахождение полноты общения с Богом, это полнота стяжения Духа Святого, это, как говорится, синергия, то есть взаимодействие божественной и человеческой воли. Это именно опыт общения личности человека с личностью самого Бога в такой возможной для человека полноте, которой, собственно говоря, больше нет ни в каких других религиозных, в том числе аскетических, опытах и системах. Потому что, ну вот вы упоминали, допустим, монашество там буддийское, к примеру, но вообще в буддизме, в индуизме, что несколько шире, не ставится так вопрос, что нужно прийти в личностное общение себя как личности, да, человек, позиционируя себя как личность, должен прийти в общение с личностью Бога во всей полноте. То есть, скорее, буддийское монашество или какой-либо еще аскетический внехристианский опыт – это тоже крайняя степень мобилизации, порой достаточно иногда эффективная, эффектная внешняя. Но на уровне только одних человеческих сил, прежде всего. Развитие сил естественных, так сказать, сил человеческой природы, которые в человека заложены, но вне освобождения от полноты все-таки действия страстей тоже, вне достижения бесстрастия как такового. А просто вот такая попытка развить естественные человеческие силы на уровне часто, конечно, каких-то определенных нравственных принципов, но все-таки вряд ли мы можем усмотреть во внехристианских аскетических опытах полноту стяжания Духа Святого, полноту именно вот взаимодействия личности самого Бога и личности человека, жаждущего этого общения. Тут и разница.
Возродил царя сил Господа Иисуса, даны России моего и чудотворче предивны, преподобне Отче Сергие, прославляюще мы, прославша Отя славы Господа, благодарственное пение воспеваем Ти, ибо молитвами Твоими от нашествия иноплеменных и скорбных обстояний нас присно избавляешь Ты, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи да заберти. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворче.
Ангелов Творец, предуведивай по самовластному чистого сердца Твоего изволению, всеусердствующий Его воле исполнение, еще во чреве Матерни трикратным возглашением показатия миру истинного служителя быть и святые Троицы, и научи всех вопить и Тебе сице.
Радуйся прежде век яко имаши верный рад престол быть и предусмотренный. Радуйся, Баона же время во блаженное и местное жилище предуставленный. Радуйся, чрево Мати мне на службу небесного царя, яко воин, хотящий верен ему быть и призванный. Радуйся, яко благодатью Божию оправданный. Радуйся не тущую России, но и всей вселенной прославленный. Радуйся трикратным Твоим во чреве возглашением родителей всех слышащих удивимый. Радуйся по рождении в своем постное иноческое житие показанный. Радуйся от соса матерня воздержание чудное явивый. Радуйся я по среду и пяток млека не так уже вкуснивый. Радуйся, родители, благие, добрые, избранный плод. Радуйся, радости скорбящим и милости с верою Тебе, просящим подателю. Радуйся, печали злых во всяких приключениях отгонителю. Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный чудотворец.
Видящий вся Россия и иные страны, данную Тебе, преподобный Отче Сергие, благодатью Божию с верою к святым Твоим мощам приходящим, и скорое вспоможение и присное преславное чудес творения удивляются, и мы все веселящиеся, яко имеем такового милостивого помощника, прославшего Тя, прославляюще, и Тя, благого раба и верного слугу Господня, восхваляющего пием Ему, аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя.
Разум еще сущу Ти во чреве Матерни, Святую Троицу прославить Иисус Христос даровавый, и веру крепкую, надежду несумненную, любовь истинную к Нему иметь и утвердивый, сподобить Тебя во имя Святые Троицы преславный храм и обитель чудную устроите, и воонную множество инок собрати, всего ради верни научишися воспевать и Тебе тако.
Радуйся, честное Пресвятые Троицы, на силы и похваление. Радуйся, добрый стадо Тобою, собранное во спасение наставляя. Радуйся, честные образы Отцем и пастырем. Радуйся, правила веры и образы кротости духовные. Радуйся, святыням чистое и непорочное жилище. Радуйся, ища в жизни сподобивайся, видите Пресвятую Богородицу со двумя апостолами. Радуйся, удостоивайся во время совершения литургии сослужения ангельского. Радуйся во святую литургию благодати Божией и всякого огнестоящий. Радуйся он и божественным огнем в потерпшедом причастивайся. Радуйся достоин бывый ангельского собеседования. Радуйся преисполненный всякие благостыни. Радуйся чистоты душевные и телесные, усердный хранителю. Радуйся сердце, скорый помощниче и преславный чудотворче.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.